Дорогие друзья, братья и сестры, после некоторого перерыва мы продолжаем с вами изучение книг Библии. И сегодня мы рассмотрим, сделаем обзор книги, которая называется «Песни песней». Если вы помните, в прошлый раз, на прошлом собрании, в прошлый раз, когда мы изучали с вами Священное Писание, то я сказал, что Соломон написал три книги. Это книга «Притч», книга «Экклесиаста» и книга «Песни песней». И мы с вами посмотрели такую линию жизни Соломона, когда он именно писал эти книги. Сейчас был в Обширонске, на курсах, и там братья попросили в церкви изъяснить вот книгу «Экклесиаста». И я им тоже сказал, что Соломон написал три книги. Одну книгу написал в молодости, одну книгу написал в средние года, одну книгу в пожилом возрасте написал. И спросил, как вы считаете, какую книгу Соломон написал в какие годы своей жизни? И вот один мальчик лет 9 тянет руку и говорит, в молодости он написал книгу «Песни песней». Я говорю, а почему так решил? А он говорит, был молодым, делать нечего, поэтому и пел песни о любви. Вот мальчику лет 9. Вот делать ему нечего, Соломону, только вот о любви и петь. Друзья, конечно, это не совсем так, но какая-то мудрость здесь есть. Эту книгу написал Соломон не в конце жизни, не в середине, а когда был молодым. Молодость – это пора любви, пора правильных взаимоотношений, пора браков, и у нас недавно совсем был брак с вами. И вот сегодня мы с вами поговорим об этой книге «Песни песней». Вначале мы скажем немножко о названии. Кстати, в разных транскрипциях или в разных рукописях эта книга называется чуть по-разному. Чаще всего она называется не «Песни песней», а «Песнь песней». То есть одна песнь песней. Не, в нашем как бы синодальном переводе «Песни песней», а в большинстве других «Песнь песней». Ну, в общем, не принципиальная разница, но какую мысль хотел бы отметить. Дело в том, что вот в еврейском языке есть такие слова, например, «Смертью умрешь». Ну а разве можно умереть чем-то другим, как не смертью? Смертью умрешь. А чем еще можно умереть? Ну, другого варианта нет, только смертью умрешь. Да? Какая бы она ни была, все равно смертью умрешь. Или благословляя, благословлю. Например, или проклиная, прокляну. То есть, как бы повторяются одни и те же слова. И в еврейском языке это имеет большой смысл. Как будто бы усиливается слово. Вот слово, например, смертью умрешь. Она говорит о том, что смерть станет частью твоего естества. То есть не просто ты умрешь, потому что ты смерть настигла, а потому что смерть поселилась в тебе. Благословляя, благословлю, благословение станет частью твоей жизни. Не просто у тебя будет единовременное благословение, но благословение станет частью твоей жизни. Или вот, например, суббота-суббот фраза. Что вот она означает? Суббота-суббот. То есть суббота станет частью твоей жизни, или самая высокая суббота, самая превознесенная суббота. То есть суббота, которая отмечалась каждую неделю, согласно закону Израилеву, эти субботы как бы были простыми субботами. Но народ израильский ждал субботу суббот, важнейшую субботу. И вот песни песней, вот есть песни. Песни – это хорошо, хорошо или нет? Это хорошо, это здорово, это весело и так далее. А вот есть песни, то есть самая лучшая песня. Вот я сейчас вам прочитаю цитату одного очень древнего христианина, которого звали Ориген. Он родился в 185 году в Александрии. То есть это сколько лет уже прошло? Ну, почти 2000 лет, да, уже прошло с тех пор, чуть меньше, 1900 лет с рождения этого человека. И вот он пишет такую фразу. «Как мы узнали через Моисея, что есть не только святое, но и святое святых, и что есть не только суббота, но и суббота суббот. Так ныне мы узнаем через Соломона, что существуют не только песни, но и песнь песней. Блажен, конечно, тот, кто входит во святое, но еще блаженнее тот, кто входит во святое святых. Блажен празднующий субботу, но еще блаженнее празднующий субботу суббот. Блажен подобным образом и тот, кто понимает и поет песни, но гораздо блаженнее тот, который поет песнь песней. И как входящий во святое нуждается еще во многом, чтобы быть достойным войти во святое святых, как празднующий субботу, которая от Господа установлена для народа, имеет нужду еще во многом, чтобы праздновать субботу суббот, подобным образом с трудом обретается такой, кто пропевший или прошедший все песни, содержащиеся в Писании, был бы достоин возвыситься до песни. Понятна мысль, да, друзья? Вот давайте немножко подумаем об этой мысли. Итак, суббота-суббот. Человек исполняет субботу, и израильтянин каждую неделю он хранит субботу в течение тысячелетий. О какой же субботе-суббот идет речь? Когда речь идет о субботе-суббот, имеется в виду та суббота, которую Господь нас, Иисус Христос, принес на эту землю. Это покой во Христе, покой в Боге, покой от грехов. Когда субботы в Ветхом Завете хранили, когда во время субботы в Ветхом Завете человек хранил себя от земных дел, от суеты земной, он должен был находиться в покое от этой земной жизни, но он не мог успокоить свое сердце, не мог успокоить свою совесть, он не мог этого сделать. Но когда пришла суббота-суббот, когда пришел Христос, вот настоящая истинная суббота, дающая покой, и человек, входящий в субботу-суббот, обретает покой вечный, покой в сердце своем, вот об этом здесь говорит Ориген. Блажен, исполняющий субботу, с тобой Господь заключил договор, ты блажен, ты в народе Божьем. Но куда блажение? Суббота-суббот, то есть обретший истинную свободу во Христе. То же самое святое. Когда человек заходит в храм, он попадает во святое. Но во святом он не имеет общения с самим Богом. Сам Бог во святое святых. И вот туда нужно попасть, а туда можно попасть только одному человеку один раз в год, и то это первосвященник. Но потом, друзья, завеса в храме раздирается, завеса в храме исчезает, и теперь мы имеем доступ во святое святых, ко Христу, к тому, который является откровением Божьим для нас. Итак, друзья, в Ветхом Завете святое – это преддверие святого святых, которое теперь мы имеем во Христе. И, конечно, человек, который в Ветхом Завете попадал в храм, это благословенное состояние, но человек, который во святое святых вошел, в само общение с Богом, только что святое святых, это общение с Богом, это непосредственно личное общение с Богом, друзья, это намного более высокое состояние, чем просто святое. То же самое и фраза «песнь песней». Друзья, вот как вы думаете, какая главная тема книги «Песнь песней»? Вот если одним словом, любовь. Друзья, мы любовь с вами на этой земле встречаем или нет? Но какие виды любви? Родительская любовь в первую очередь нас сопровождает с детства, да? Любовь наших друзей, когда мы растем. Любовь супругов, когда мы выходим замуж, да? Или женимся. Любовь наших детей по отношению к нам. Любовь церкви по отношению к нам. Друзья, в общем-то, человек, который в этой жизни живет, в общем-то, если он сам не имеет в себе каких-то таких чрезвычайно сильных там пороков, то, в общем-то, он чаще всего окружен людьми, его любящими. Я недавно прочитывал свой старый-старый дневник за 2005 год и нашел там такую запись интересную. Один человек мне сказал: «Нас окружают больше злых, нежели добрых людей». И моя приписка: «Надо об этом подумать, но на первый момент я с этим не согласен». Вот интересно, нас больше злых окружает или больше добрых людей нас окружает? Вот есть, знаете, есть такая очень известная притча, когда один человек, мудрец, сидел при входе в город, знаете эту притчу, рядом с ним сидел ученик, и идет несколько человек, которые подходят к этому городу и говорят: мы хотим поселиться в этом городе, скажи, человек, в этом городе кто живет? А он говорит: а кто жил в том городе, откуда ты ушел? Он говорит: там жили очень злые, очень плохие люди. Там жили те, которые меня постоянно обманывали, которые постоянно мной издевались и так далее. Он говорит: проходи мимо этого города, здесь живут такие же люди, здесь даже хуже. И он прошел мимо. Идет следующая партия людей с тем же вопросом: скажи, мы хотим поселиться в этом городе, кто здесь живет? Он говорит: а кто жил там, откуда вы ушли? Он говорит: вы знаете, мы ушли из прекраснейшего города, прекрасные соседи, там были чудеснейшие люди, там были все добрые, но мы вынуждены были уйти по некоторым причинам. Он говорит: проходите, здесь точно такие же люди живут. Здесь вы найдете даже лучше людей. Потом ученик спрашивает у своего этого мудреца, этого господина, учителя: почему ты отвечаешь по-разному, ведь город-то один и тот же. Он говорит: на самом деле же люди разные, но кого сердце настроено видеть доброе, он видит доброе. Кого сердце настроено видеть злое, тот видит злое. Друзья, в общем-то, Эта притча показывает нам, что если человек по своей сути добрый, то он, в общем-то, чаще всего окружен любовью. С детства, с юности и так далее. Бывают исключения, но это редко. Итак, в общем-то, мы все знакомы со словом «любовь». Мы все ее испытывали, мы все испытывали по отношению к нам любовь, по отношению к каким-то другим людям любовь. И мы знаем это прекрасное чувство. И мы знаем, что человек, который никогда не испытывал любви, как бы мы его назвали? Глубоко несчастным человеком. Потому что только любовь дает в этом мире вообще смысл существования. Если человек все имеет, а любви не имеет, то медь звенящая и кимвал звучащий. Нет в этом никакого смысла. Человек никогда не будет доволен своей жизнью, если он не любит и если не любит его. Итак, любовь – это в принципе хорошо. То есть песнь – это любовь. Вот это песнь, любовь. А песнь песни что такое? Это любовь, высочайшая любовь. Это превосходящее разумение любовь. Это любовь, которая самый высокий идеал любви. Это любовь Бога к человеку. И человека к Богу. Еще раз проведу, друзья, эту аналогию. Суббота, суббот. Суббота – это человеческое установление. Суббота, суббот – это уже Христос. Святое – это человеческие, на земле святое святых – это Христос. Песни любви – это мы, человеческие отношения. Песни песней – это любовь Бога, это любовь Христа. Это то, что выше всего на свете, что самое большое, что, как Павел пишет, превосходящее разумение любовь Христову, которую невозможно понять, невозможно переоценить, невозможно насладиться вполне этим, невозможно Бога любить. Достаточно, друзья, это то, что как бы самое-самое высокое в любви есть, это любовь Бога. Бог есть любовь. И самое большое благо, вот, которое дает человеку Бог, это он дает свою любовь. Еще раз говорю, не свою справедливость, не свою, может быть, даже помощь. Он в первую очередь, Бог дает свою любовь, которая все объемлет, потому что любовь это, продолжите фразу, совокупность совершенства. То есть в любви сокрывается все. Если человек любит кого-то, он даст ему все. Написано, если отец сына своего не пожалел, как с ним не дарует нам и всего. Поэтому песни – это песнь о любви Божьей. Так как это написано в Ветхом Завете, и так как это, в общем-то, поэтическая книга, то это вот эта вот сама идея высочайшей любви Бога человеку, она здесь открывается в образе любви одного человека к другому человеку, то есть жениха и невесты, Соломона и Суламиты. Друзья, вот в этих образах открывается образ любви Божией по отношению к человеку. И мы как раз будем сейчас рассматривать любовь Соломона к Суламите, их взаимоотношения, посмотрим на их этапы развития отношений, к чему все это привело, и будем параллели проводить с тем, что мы с вами, друзья, имеем от Бога. Вначале, друзья, следующий слайд, это называется «Главные действующие лица». Друзья, в этом слайде жених, нет, следующий слайд, да. Жених – главное действующее лицо, невеста, предыдущий слайд, да. Вот, жених, невеста, стража, обходящие город и чери Иерусалимские. Вот, как бы, главные действующие лица этой книги. Теперь посмотрим на каждого из них в отдельности, точнее на первых двух. Это жених. Следующий слайд. Знакомая картинка. Недавно у нас все это было. Давайте мы, друзья, вспомним, что мы знаем о женихе. Что мы знаем о... не об этом женихе, который на картинке. О нем мы мало что знаем. Да, он приехал, уехал. Вот. А что мы знаем о женихе из книги «Песни песней»? Друзья, во-первых, мы знаем, что это царь. Мы так написано, что это царь, что он очень богатый, что он в роскоши живет. Мы знаем, что его зовут Соломон. Несколько раз его упоминается. Мы знаем, что он очень любит свою невесту, и мы знаем, что он очень много для нее сделал. То есть в этой книге подчеркивается, что это богатый человек, живущий даже в роскоши, плюс он много делает для своей невесты, он очень ее любит. Этот царь, его зовут Соломон. А вот вопрос более сложный. А что мы знаем о невесте? Кто такая невеста? Из многодетной семьи, да? Да, из многодетной семьи. У нее было много сыновей. Сыновья матери моей. Ну, да, братья, сыновья матери мои. Тут написано сыновья матери, это братья. Что мы еще не знаем? Давайте посмотрим на следующий слайд. Здесь слайд называется «Невеста», но изображена не невеста. Почему? Друзья, давайте мы посмотрим на самое первое положение этой невесты. Книга «Песни песни», 1 глава, 5 стих. Я буду читать, а вы рисуйте портрет этой девушки. «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла». Давайте еще раз прочитаю, а вы выпишите характеристики. «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла». Пожалуйста, какие у нас есть качества этой невесты? Она смуглая, да? Почему она смуглая? Потому что она загорела, она не по национальности смуглая, да, не эфиоплянка. Она загорела, и ее солнце опалило. То есть образ ее жизни был где? Не в чертогах царских, это, видимо, была довольно бедная девушка, ну или, по крайней мере, может быть, не бедная, но в плане, что они жили в трудах своих, собственных трудах. У них были виноградники, это была многодетная семья, и, видимо, что каждому члену семьи, сестрам и братьям были даны в управление виноградники. Но эта девушка, мы еще увидим ее черту этого характера, была не сильно трудолюбивая, своего виноградника она не стерегла, видимо, какие-то проблемы появились. Потом, друзья, будет указание этой девушки, что надо гонять лисиц или синят. Она, видимо, не хотела этим сильно заниматься. Вот. И братья ее разгневались на нее, это многодетная семья еще раз, и поставили ее стеречь их виноградник. Ну, как бы второй шанс, тогда сказать. Вот. Вот что мы знаем о невесте. Вот у вас образ рисуется положительный или отрицательный? Вы хотели бы, кто матери, такую невесту своему сыну? А где мы написано веселое? По фотографии? Друзья, в общем-то, вникая в этот образ, мы не видим очень положительного человека. Ну, не производит впечатление, ну надо же, какая хорошая девушка, да? Какая прекрасная. Чуть попозже я скажу вам еще об одной характеристике этой девушки, которая вам еще больше от нее, отдалит вас от нее, от расположения к ней. То есть еще больше, что вызывает в ней, отторжение такое. Но вот вначале давайте мы посмотрим, друзья. Итак, эта девушка из небогатой семьи, не царского рода, немножко ленивая, опаленная солнцем, братья на нее разгневались. Вопрос, за что любит ее Соломон? Просто так. Вот это первая мысль, что он ее полюбил как бы не за ее достоинство. Она красивая, он увидел ее красоту. Если, друзья, давайте мы проведем аналогии с церковью, с тем, что сейчас происходит в нашей жизни. Когда Бог выбирает себе невесту, кого Он выбирает себе? Кстати, вот следующий слайд, давайте, друзья, мы посмотрим на этот слайд. Образ жениха и образ невесты. Ну, как бы я об этом уже сказал, но просто хочу подтвердить текстом Священного Писания. Образ жениха и образ невесты. Послание к Ефесянам. «Посему оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть. Тайна эта велика. Я говорю по отношению ко Христу и церкви». То есть апостол Павел, раскрывая ветхозаветние образы мужа и жены, жениха и невесты, он говорит, что эти образы указывают на Христа и церковь. Это не образы Бога и израильского народа. Или какие еще образы? Это образы Христа и церковь. Это наши с вами образы. Вот мы с вами церковь, а Христос жених или Христос муж. Друзья, давайте мы посмотрим вот на эту первую мысль. Что жених избирает себе невесту, которая, в общем-то, не отличается какими-то хорошими качествами. Похоже ли это на избрание Христом церкви? Очень похоже. Апостол Павел, обращаясь к верующим, говорит: «Посмотрите на себя, кто вы? Немного из вас мудрых по плоти, немного благородных, да? Немного знатных». Потом он говорит, но немощное мира избрал Бог. То есть, как он называет церковь до избрания? Немощной. Потом говорит, не мудрое мира избрал Бог. церковь до избрания называет немудрой, немощной, немудрой. Все положение этой девушки потом, впоследствии в книге «Песни песней», ее царское величие, царское достоинство дано ей не по рождению, а по любви ее жениха. Это очень яркий образ, друзья, что мы с вами являемся людьми, недостойными того звания, в котором мы призваны. Есть такой интересный пример из истории, это про, по-моему, про Петра Первого. Его первая жена, как он ее нашел, может быть, в историю кто-то слышал, он был на полях сражения и увидел зачуханную такую замызганную девушку, которая лежала под обозом, нищенку. Он ее увидел, он ее полюбил. И она стала царицей Российской империи. Он ее возвысил до царского достоинства. Это была его жена, она была императрица. Ну, не была императрица после Петра, в смысле, она была женой как бы императора, но она была в царском достоинстве. Апостол Павел пишет, что живите достойно того звания, в которое вы призваны. То есть мы имеем звание не по нашему рождению. Никто не родился христианином, даже если мы родились в верующей семье. Никто не родился святым, никто не родился чистым. Друзья, все мы имеем звание святого, звание чистого, звание Сына Божьего не по нашим заслугам, не по факту нашего рождения, а по любви Бога к нам. Вот этот образ раскрывается в призвании Суламиты. Она пастушка или она стережет в винограднике, и вдруг на нее обращает внимание царь. Это яркий образ, друзья, именно церкви. Это очень яркий образ избрания именно церкви. Друзья, давайте мы посмотрим на следующий наш... Пока слайд не надо, на следующий стих. Давайте я прочитаю. Я буду читать, друзья, сегодня много стихов. Вы внимательно слушайте, какую черту Суламиты вы отмечаете вот в этом стихе. Вот слушайте очень внимательно. Она обращается. «Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих?» Давайте еще раз прочитаю, чтобы вы внимательны. «Скажи мне...» Это Суламит обращается к своему жениху. «Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты? Где отдыхаешь в полночь? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей? Где ты живешь, где ты пасешь? Вот мне скажи, зачем мне быть скиталицей?» Друзья, вот здесь несколько моментов. С одной стороны, как будто бы она хочет к нему. С другой стороны, вот я вижу, она говорит, вот у меня есть мое. И она, смотрите, фраза говорит, к чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? То есть, если ты тоже пастух, ты мне скажи, где твои стада, скажи, где ты отдыхаешь, и я туда пойду. Зачем мне такая участь, вот, ну, как бы быть еще, ну, скитаться, грубо говоря, с тобой? Зачем мне это надо? Ответ Соломона, слушайте. Если ты не знаешь этого, прекраснейшая женщина, то иди себе по следам овец и паси козля твоих подле шатров пастушечьих. То есть я рисую такую картину. Может быть, я немножко ошибаюсь, но рисую такую картину. Видимо, Соломон с ней познакомился, когда она не распознала в нем царя. Она думает, что это еще один пастух. Где вот пасешь ты? Где ты живешь? И она вот выбирает, а зачем мне скитаться с тобой там где-то возле стад каких-то? И он ей говорит, но если ты не узнаешь этого и не знаешь этого, если ты не хочешь знать этого или не сможешь узнать этого, то тогда оставайся при своих стадах, живи, как жила раньше. И вот здесь она потом узнает, что это царь, и она идет. Он говорит, кобылица моей в колеснице фараоновой, я уподобил тебя, возлюбленная моя, прекрасные ланиты твои. И он начинает говорить ей прекрасные хорошие слова, открывая себя с точки зрения царского величия. И она уже идет за ним. Друзья, вы знаете, вот в этих стихах, кстати, следующий слайд можно показать, в этих стихах я вижу определенное такое, ну, некоторое, вот она его любит, но в то же время она не готова за ним идти, потому что она не знает, куда он пойдет, кто он, где он пасет, какие у него стада, как она будет жить. Но впоследствии она становится царицей. Он ей говорит, вот если ты не узнаешь, кто я, то тогда живи, как жила. Вот примерно такая здесь мысль. В то же самое и в нашем призвании. То же самое в нашем призвании. Следующая, пожалуйста, картиночка, там будет она сейчас так открываться. Вот знакомство. Первая глава, 6-7 стих. Знакомство. Мы будем сейчас картинки открывать, вот такие зелененькие картинки будем открывать по ходу. Вот их знакомство, почему она вообще пошла за ним? Секрет, то, что она согласилась пойти за ним, заключается в том, что она узнала, кто это. Очень многие люди, друзья, они не готовы идти за Христом, потому что не совсем понимают, кто это. Не совсем понимают величие этого, не совсем понимают его вот царственное достоинство. Не совсем понимают, кем они могут стать, если они согласятся. Они говорят, зачем нам скитаться, зачем нам такая жизнь? Вот ты мне все расскажи, где ты пасешь. У ней даже и мысли не было, что это очень... Вот ты скажи, где ты пасешь. А что это не пастух, она даже об этом не думала. Она не смотрела выше своего уровня. Она привыкла общаться с пастухами, с сторожами этих виноградников. И она воспринимает вот то же самое. И говорит, а зачем мне менять свою жизнь? Он говорит, ты узнай, кто я. А если ты этого не узнаешь, и живи, как жила. Когда, друзья, человек действительно готов пойти за Богом, когда он вот на этот призыв Божий готов согласиться, когда он полностью осознает, кто же с ним разговаривает, кто же привлекает его. Друзья, очень много людей не до конца понимают это, не до конца понимают величие того, кто нас призывает, кто нас одарил своей любовью. Я помню, когда учился в институте на первом курсе, только крещение принял, у меня было очень сильное смущение свидетельство о Христе, о Боге свидетельствовать. Я как бы не мог довольно продолжительное время вообще кому-то говорить об этом. Как бы мои сомкнутые были уста. А параллельно учебе я устроился работать на одну работу, и меня послали в одну фирму, чтобы я там какой-то договор заключил. И молодой человек, хозяин мебельного магазина, не очень в возрасте большом, там до 30 лет, но уже хозяин, уже такой богатый. И вот ему надо было с нашей фирмой заключить договор. И вот мы сидим на диване, и он мне начинает рассказывать. Ты знаешь, почему вот у меня в этом углу красный цветок стоит, а в этом зеленый? Я говорю, ну поставили так и стоит. Нет, говорит, это по фэншую. Красный цвет здесь, зеленый цвет здесь. Потом он говорит, а ты знаешь, почему, говорит, у меня у диванов закругленные вот такие вот, закругляшки такие вот, ну как бы у спинки. Я говорю, почему? А когда энергия с космоса летит вниз, то она как бы по дивану идет, и если бы было прямой угол, она тебе в голову била, а так она закругляется и уходит вниз. И я слушаю, понимаете, и я думаю, я потом говорю, вы издеваетесь надо мной? Или нет, это фэн-шуй, это все серьезно. И я его слушаю, и знаете, какая меня мысль посетила? Если этот человек, мне незнакомому человеку, открыто говорит какую-то ерунду и не стесняется, то почему я буду стесняться открыто говорить о великом Боге, который не ерунда, который действительно Бог всемогущий, о котором не стыдно говорить, который создал небо и землю. Если человек вот об этом говорит, то почему я могу стесняться великого Бога? Друзья, вот осознание, с кем мы имеем дело, приходит не сразу в жизнь человека. И у Саламит это было тоже не сразу. Но в конечном итоге она поняла, и он вводит ее в чертог царский. Друзья, вот следующий квадратик, который появляется в развитии их отношений, это возвеличивание Суламиты. Она была пастушкой, стерегла стада, виноградники, и тут на нее царь обращает внимание и чрезвычайно ее возвеличивает. Посмотрите, 1 глава 3 стих. Царь ввел меня в чертоги свои. То есть она переменила образ жизни. Она переменила место жительства. В нашей аналогии духовной, друзья, мы входим, вот посажены на небесах. У нас другое становится родство, другое. То есть полностью меняется образ жизни. Царь вел меня в чертоги свои. 3-4 стихи, да. Ну там она описывает прекрасные чертоги, в которых я живу, шатры кидарские, как завесы Соломоновы. Ну и так далее, друзья. В общем-то она описывает все величие, которое она имеет, все то, что прекрасно она что имеет, и тот образ жизни, который он не умеет. Он, это 2 глава 4 стих. «Он ввел меня в дом пира, знамя его надо мной и любовь». Это возвеличивание. Действительно, друзья, Бог возвеличивает церковь. Написано «поставил превыше всего». Вот этих немощных, незнатных, ничего не стоящих, не мудрых, Бог вывел и поставил превыше всего. И говорит, за тебя я предам народы. Помните, да? То есть ради тебя я все готов сделать. И Бог ради церкви своей умирает на кресте. Возвеличивание выше всего, главою церкви. То есть Христос глава церкви, это выше всего. То есть самое великое, что есть на земле, это церковь Божия. И вот то же самое, Суламита входит в шатры и в чертоги царского царя Соломона, возвеличение. Следующий, друзья, слайд, или следующий, точнее, развитие их соотношений – это любовь. Пятый стих второй главы. «Я изнемогаю от любви». Друзья, очень часто в христианской жизни есть такая фраза «первая любовь». Слышали такое? Человек горит. Ну, представьте, человек, девушка жила в семье, где на нее гневались братья, потому что она не уберегла своего виноградника. Он забрал все итоги царские, окружил роскошью, окружил величием, слуги у нее появились, охрана у нее появилась, там написано. Появились у нее такие, ну, духи, которых никогда в жизни не было. Какое чувство она будет испытывать по отношению к человеку, который такое благо это сделал? Любовь, да, признательность, любовь. Ну, она очень сильно его полюбила, изнемогает любви. Друзья, когда человек первый раз откликается на призыв Божий, ему прощаются грехи, полностью меняется его жизнь. Он раньше был в грехах, в томлении совести, он раньше жил, как не знаю, в общем, как животное. Сейчас он вдруг становится человеком, он меняет образ жизни, восстанавливается семья, появляются друзья, появляются братья и сестры, отношения с Богом, чистая совесть. Друзья, у него по отношению к Богу чрезвычайная любовь, чистая любовь. И вот она и говорит такую фразу: «Я изнемогаю от любви». Друзья, какое поведение жениха? Кроме того, что он вел ее в чертоги. Он не просто ее вел в чертоги, не просто наделил ее благами. Он постоянно говорит ей о ее красоте. Постоянно и каждый... Друзья, вот если взять книгу Соломона, «Песни песней Соломона», и выписать оттуда, сколько он хвалит свою невесту, то это будет 80% всей книги. Или 70% всей книги. То есть 70% книги – это похвала Соломона невесте. Он перечисляет все ее достоинства, которые даже, может, и нет. Он ее хвалит, как только может. Он такие песни ей поет. И вот в этом проявляется вот чрезвычайная любовь по отношению к этой девушке. Что происходит дальше, друзья? Дальше происходит интересное событие. Это следующий наш слайд, следующее наше такое развитие. Вот тут зелененьким цветом, видите, то есть все хорошо. Познакомились, возвеличили ее, и любовь. Все прекрасно. А вот следующее, друзья. Кстати, обращу внимание на третью главу, седьмой стих. Он говорит... Нет, вторая глава, седьмой стих. Вторая глава, седьмой стих. Он говорит: «Заклинаю вас чери иерусалимскими, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Запомните эту фразу. Он говорит: «Заклинаю вас, не тревожьте сон моей возлюбленной». Это важная фраза. Пожалуйста, перелистни, Виталик, следующий слайд. Еще раз. И теперь начинается такая красная полоса в жизни этих людей. Раздается первый призыв. Вторая глава, 10 стих. «Возлюбленный мой начал говорить мне». То есть до этого момента он к ней вообще не обращается, кроме когда они знакомились. Он ее хвалит, он ее возвеличивает, он ее всячески превозносит, наделяет ее благами, и потом она уснула. И вот она спит, и он никому не дает тревожить ее сон. Чери иерусалимские даже не подходит к ней, пусть спит. Но прошло время, и он начал к ней говорить. Друзья, то есть в взаимоотношениях с Соломоном и Суламитом начался новый этап. У него есть к ней определенная просьба. Так и написано здесь, первый призыв. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Смоковницы распустили свои почки, виноградные лозы, расцветая, издают благоухание. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Два раза он ей повторяет свою просьбу. «Встань и выйди». Оба раза называют ее самыми лучшими именами. Да? «Возлюбленная моя, прекрасная моя, голубица моя в ущелье скалы под окромом утеса, покажи мне лицо свое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, лицо твое приятно». Вот, друзья, первый призыв. Какова реакция была этой девушки на первый призыв? Она не отреагировала. Она не вышла. Об этом мы видим в следующем развитии событий. Смотрите, следующий как бы блок развития событий. Первая разлука. «На ложе моем искала я того, кого любит душа моя, искала и не нашла». Он ушел. То есть он пошел, позвал ее с собой, а она не пошла. Друзья, это повторится потом еще раз. Но в данный момент времени, друзья, какой здесь образ? Он говорит: не будите, возлюбленной моей, никто не тревожьте ей сон. Но потом он ей сам говорит: выйди, пойдем. Друзья, Бог никому не дает тревожить свою церковь. Он говорит своей церкви: вот эти черерусалимские, вот эти люди, они для тебя не имеют значения. Я буду охранять тебя, никто тебя не потревожит. Но придет момент времени, когда я позову тебя, я твой жених, я твой господин, у меня есть тебе просьба, пойдем со мной. Друзья, и к сожалению, бывают церкви, христиане, которым нравится вот это положение, вот Бог меня хранит, мне все хорошо, я никого не должна слушаться, и даже его не должна слушаться. Мне и так замечательно в этой ситуации. И не откликаются на призыв своего господина, не откликаются на призыв жениха. Она уже немножечко подзабыла, что она обязана, чем она обязана вот своему жениху, и она потом, друзья, уснула опять. Это было днем, он сказал, что вот лилии расцвели, пошли, она, видать, опять уснула, ночью проснулась, смотрит, жениха нет, все, исчез, куда делся? И что она начинает делать? Она начинает его искать. Следующее развитие событий, она начинает его искать. Первый поиск, следующий, пожалуйста. Третья глава, второй стих. «Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, кого любит душа моя. Искала его я и не нашла его». Друзья, она встала, эта девушка, или не встала? Встала и пошла. Но зачем же она отказалась? Вот она же все равно встала и пошла. То есть он говорит: встань, пойдем. Она не пошла, но потом встала и пошла. Потому что она поняла, кого она лишилась. Она поняла, что... А вдруг он ушел навсегда? А вдруг он больше никогда не вернется? А вдруг он на меня обиделся? Она встала ночью и пошла его искать. Друзья, когда мы с вами не откликаемся на призыв Божий, когда Бог нам что-то говорит, а мы пренебрегаем его призывом, через какое-то время мы узнаем и определяем, что Бог оставил нас, или какое-то опустошение в душе нашей, какое-то определенное, ну, недовольство в сердце нашем. Мы понимаем, что нет того рядом, который должен быть рядом с нами. Его нет. А почему его нет? Ему-то надо было пойти. Он хотел с ней пойти, но она-то не пошла. Поэтому он пошел, а она-то осталась. И он пошел ее, она пошла его искать. И она его не нашла. И тогда ей встретились стражи. Встретили меня стражи, обходящие город. И она спрашивает: не видали ли вы того, кого любит душа моя? Но едва отошла от них, нашла того, кого любит душа моя, ухватилась за него, и она не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей, во внутренней комнате родительницы моей. Друзья, не будем здесь углубляться, почему именно к матери. В данном случае очень важно что? Нашла она его, да? И что? Вот какая реакция? Вот она нашла его, какая реакция? Ухватилась за него и не отпустила его, доколе не вернула домой. Друзья, вот это очень важное состояние человека. Она поняла, что она чуть-чуть было не лишилась его. У ней, видать, возник очень серьезный страх. Как же так? Может быть, мне опять придется вернуться в то состояние, в котором я была. К этим братьям моим, которые гневаются на меня. К этим пастухам, к этим виноградникам. Я же лишилась всего. И самое главное, я лишилась всего, потому что я лишилась своего жениха. И почему я лишилась своего жениха? Потому что я не откликнулась на его призыв. Я не пошла с ним. Это, видать, поразило ее, и она ночью, не стала дожидать с утра, она ночью пошла решать эту проблему. Друзья, у меня возникает вопрос. Когда в нашей жизни мы видим, что какие-то на трудные отношения с Богом возникли, мы не откликнулись на его призыв, мы согрешили, ну, в общем, ситуация какая-то, когда Бог от нас отступает, когда вот он пошел своей дорогой, а мы пошли своей дорогой, наши пути разминулись, Бог и наш. Насколько быстро мы пытаемся отреагировать на эту ситуацию? Вот если бы она не так сильно была впечатлена вот этой разлукой, она бы сказала: ну, утром пойду искать, почему ночью ходить, да? Зачем ночью ходить? Пойду утром искать. Но она встает ночью и идет. Насколько мы готовы быстро реагировать вот на эту ситуацию? Мы поняли, мы осознали, что мы поступили перед Богом неправильно. Очень ярким примером, друзья, видимо, и Соломон этот пример в своей жизни видел, отношений Бога и человека – это отношение Бога и Давида. Давид очень часто в своей жизни допускал вот эти расхождения путей. Давид пошел одной дорогой, а Бог пошел другой дорогой. И в какой-то момент времени Давид понимал, что мы разминулись и что разлука произошла. Какая реакция Давида была тогда, когда он понимал? Когда он обнаруживал, что Бога нет, какая его была реакция? Моментальная. Он очень быстро начинал каяться. Он не смотрел ни на что, не смотрел ни на положение в обществе, не смотрел ни на последствия, ни на то, как о нем люди будут говорить. Он ни на что не смотрел. Он моментально искал общение с Богом. Он говорит: «Господи, Дух Твоего Святого не отними от меня, не отступай от меня, верни радость спасения моего». Друзья, то есть для Давида общение с Богом было настолько важным, что вот здесь, если образно говорить, он готов был ночью пойти и ночью искать встречи с Богом. У меня вот вопрос. Насколько, друзья, насколько последствия тяжелые были вот этой первой разлуки? Насколько трудно было ей? Мы не видим, друзья, никаких последствий. Ну, эмоционально, понятно, она переживает. Эмоционально какое-то время разлуки, может быть, несколько там часов чрезвычайно сильного стресса от разлуки, но в конечном итоге она его находит, она его вцепилась, она ухватилась, не отпускает. Наверное, со стороны было немножко странно, вот эти два человека, она в него вцепилась, да, вот так вот, ну иди рядом, он же не убегает, да, не вцепилась, она боится потерять. Ну, как бы на этом все кончилось, друзья, и кончилось даже, в общем-то, неплохо. Кончилось это дело, знаете, чем? Когда вот она доказала свою привязанность, свою любовь к нему, это дело кончается бракосочетанием. Написано: «Пойдите, посмотрите на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания, в день радостный для сердца его». То есть их отношения укрепились после вот этого события. Ну, так довольно часто бывает, после каких-то небольших переживаний, когда происходит некая переоценка своей жизни, отношения укрепляются. Ну, например, точно знаю, что когда человек согрешил и потом искренне покаялся и поверил в то, что Бог его простил, отношения между этим человеком и Богом укрепляются, потому что их связывает теперь еще не только изначальная любовь, но еще и прощение, и милосердие, и все остальное. И человек начинает более ценить того Бога, который призвал его изначально. Я в этом думаю, что мы все убеждены. И вот, друзья, вот следующая, пожалуйста, картиночка. Вот как бы следующая такая ступенька. Первый призыв. Первый отрицательный ответ, разлука, поиск, находит она своего жениха, не сразу, конечно, но а впоследствии она вступает с ним в брак, ну как, судя по всему, по тексту. Друзья, давайте посмотрим дальше. Вот прошло это событие. Теперь начинается следующая, друзья, стадия их отношений, которую я в своих слайдах, пожалуйста, следующие две картиночки. Вот, еще раз. Это черным таким, черным цветом я их выделил. Потому что Соломон через какое-то время второй призыв делает к своей невесте. Второй раз он ее призывает. То есть первый призыв и теперь второй призыв. Это пятая глава. «Я пришел в сад мой, сестра моя, невеста моя, набрал миры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим». И он привел еще друзей своих. «Ешьте, друзья мои, пейте, насыщайтесь, возлюбленные». Привел друзей. То есть как бы он ее призывает в общение с собой. К себе призывает. Какой ответ у невесты? Как бы следующая, давайте, картиночка. Ответ невесты. Следующий как бы шаг вот в этой лестнице. Вторая, со второго стиха. «Я сплю». Вот похоже, эта девушка, она такая была немножко засоня, да, такая. Она постоянно спит. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Здесь как будто бы их положительный момент, как будто сердце бодрствует. На самом деле, здесь момент такой, что я сплю, но сердцем слышу призыв моего жениха. И вот теперь реакция. «Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночной влагой». То есть вот он стучится к ней и говорит: «Вот, отвори мне». И называют ее всякими хорошими словами. Ее ответ: «Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне опять марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою, я взволновалась, встала отпереть мою возлюбленную моему, с рук моих капала мира, с перстов моих мира капала на ручки замка, отперла я возлюбленному, а возлюбленный мой повернулся и ушел». Друзья, вот ситуация повторяется. Он говорит, отвори мне. А она какой ответ ему дает? Ну как так? Я уже ноги помыла. Вот сейчас я пойду опять, я запачкаюсь. Ну, друзья, вот в царских чертогах. Ну как там запачкаешься от кровати до замка-то? Как там запачкаешься? А вот она не вспомнила, как она пачкала у виноградников, когда она уста от своих стерла овец, да? Или козлят. Когда она виноградники обходила. Она что там, была в идеальной чистоте, что ли, стерильно? Или в бахилах она ходила? Друзья, она уже об этом вообще забыла. Она уже дама, понимаете? Она уже на ложе свои. Она уже, у нее мира, это драгоценнейшее масло. Она не помазала, знаете, так одну капельку втерла, чтобы запах был. Вот. У ней капает с рук ее масло. Она встала от кровати, дошла до замка, а с рук еще капает на замок, понимаете? То есть там эта мира изливалась с нее просто как водопадом. Вот благодаря кому она так жила? Благодаря Соломону, своему жениху или мужу. Здесь немножко непонятно, когда у них брак был. Вот благодаря этому, друзья, благодаря ему она была в такой роскоши. И она ему говорит, ну я уже закрыла, как мне вставать? Я уже разделась, как мне одеваться? Мне опять мараться? Друзья, как вот представьте себе себя на месте жениха. Вот такой ответ. Какая реакция у вас была бы? Ну это же обида, возмущение. И что делать Соломон? Написано, развернулся и пошел. Да, она в какой-то момент времени поняла, что она поступила неправильно. Она все-таки пошла и открыла замок, видимо, трудно было, потому что все в масле. И вот она отперла замок, все трудно. Но она, когда пришла к нему, он уже развернулся и он уже ушел. Все, его уже нет. И она тут поняла, что она допустила ту же самую ошибку. Друзья, она допустила ту же самую ошибку, которую допускала уже раньше. Опять сон, опять ей не хочется вставать. Опять она уже забыла, кем она была раньше, когда она бегала по рассвету за козлятами и овцами. А теперь она уже не хочет этого делать. Друзья, это очень частое явление. Человек вообще существо неблагодарное. Человек, он тот, который не хочет помнить свое прошлое. Послание к Ефесянам, эта мысль открывается очень ярко, когда верующие, будучи христианами, они забыли о том, кем они были и благодаря кому они стали святыми. И апостол Павел напоминает им и говорит, помните, что вы некогда язычники. Помните об этом. Помните, что Бог только богатой милостью вас призвал в свое царство. Помните об этом. Друзья, мы иногда забываем. Мы иногда уже начинаем говорить, вот Господь нас говорит, ну надо это сделать, надо вот это, а мы начинаем говорить, ну как же так? Я же не могу. Я же вот это не способен. Вот это. Ты вспомни, кем ты был. Вспомни, как бы ты жил без Бога. Вспомни, какое у тебя состояние было бы без Бога. Вспомни, как ты можешь Богу так отвечать. У тебя разве повернется язык говорить Богу такие слова? Ведь благодаря Ему ты все это имеешь. И теперь ты Ему отказываешь во внимании. Как это вообще возможно? Друзья, у Соломиты взволновалась внутренность. Но это было уже поздно. Она открывает, а он повернулся и ушел. Давайте, друзья, теперь представим себя на ее месте. Какова ее ситуация? Она вдруг поняла, что она сделала. Положительное качество этой девушки в том, что она, ну, в общем-то, не стала настаивать на своем. Она поняла, что она очень сильно погрешила против своего жениха. Это следующая картиночка, это шестой стих. «Души во мне не стало». Души во мне не стало. Друзья, вот такое состояние, она поняла, что она потеряла. И это уже второй раз. Я искала его и не находила его. Звала его, и он не отзывался. И она пошла его искать. Друзья, следующая картиночка – это поиск. Второй поиск. Второй раз в ее жизни она ищет своего жениха. Второй раз в жизни она ищет своего возлюбленного. Второй раз в жизни она ищет того, которого она потеряла. Того, благодаря кому она вообще все имеет. Второй раз в жизни она ищет его. Друзья, ну давайте мы посмотрим, друзья, каким образом она его ищет. Чем отличается поиск ее второй раз от поиска ее первый раз. И еще раз я думаю скажу, друзья. Помните, в первый раз встань, возлюбленная моя, пойдем. Она не встала, не пошла, потом встала и пошла, да? А теперь то же самое. Она говорит, как же я буду с чистыми ногами, и мир капает у меня с рук. Как же я пойду? А теперь она пошла в город с этими ногами и с этим миром пошла в город. То есть она все равно же пошла. Друзья, посмотрите, но если бы она встала возлюбленному своему, открыла просто, она бы запачкала ноги от кровати до двери, правильно? И все. А теперь она пачкает ноги, по всему городу ищет. Друзья, то есть, когда в первый раз он говорит, ей встань, возлюбленная моя, пойдем, лилии расцвели, цветы расцвели, куда он ее звал? В сад. А когда она не встала, куда она пошла? В город искать, не в сад. Никаких лилий, никаких цветов она там больше не увидела. Друзья, когда мы откликаемся на призыв Божий, откликаемся сразу, мы благословение получаем. Когда мы потом все равно откликаемся на призыв Божий, второй раз, уже как бы под давлением обстоятельств, под давлением потери Бога, все хуже становится. Вот давайте на Иону посмотрим. Иона, Бог сказал, иди в Ниневию. Иона пошел в Ниневию в конце концов или не пошел? В конце концов все равно пошел. Но если бы он сразу пошел, не было бы ни кита, ни бури, не было бы ничего такого, да, друзья? То есть, и вот здесь то же самое. Все равно же ты делаешь, что тебе говорят. Но зачем ты делаешь это не сразу? А когда ты делаешь это не сразу, тогда последствия плохие. Вот то же самое в египетских казнях мы с вами говорили. Моисей говорит, я помолюсь, и Бог жаб уберет. Помолись завтра, а завтра уже не уберет. Завтра они издохнут, и кучи соберут груды, и земля восмердит, последствия будет. Промедлил? Да, то же самое, но с худшими последствиями. Друзья, и мы видим второй поиск ее, второй поиск. Когда она его ищет, он был намного тяжелее первого поиска, намного сложнее. Седьмой стих, друзья, смотрите, пожалуйста, следующая картиночка. Седьмой стих. «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с, покрывала, сняли с меня покрывало, стерегущие стены». В первый раз они встретили, эти тоже встретили ее, помните, в первый раз? Но как они к ней отнеслись? Она их спрашивает, они ее побаиваются, это же невеста царя, они ее побаиваются, они не, никак. А теперь она смотрит на них, второй раз ночью ходит, видимо, у них, избили ее, друзья. В ее благовониях вот этих, в ее прекрасных чистых одеждах они ее сбили, сняли с нее эти одежды. И она вся израненная пошла дальше искать этого человека, своего жениха. Когда человек вторично не проходит урок, Бог ему один раз говорит, вот ты меня не послушалась. Смотри, вот ты меня же можешь потерять. Но никаких последствий нет. Нашлась и все, уцепилась, ухватилась, все нормально. А теперь второй раз намного сложнее поиски. Да, эти поиски увенчаются успехом. Да, в конечном итоге она найдет своего жениха, и все будет хорошо. Но, друзья, пройдет много времени, прежде чем она его найдет. Далеко не так. Там написано, что в первый раз, но едва я отошла от них, как нашла того, кого любит душа моя. А здесь нет. Она ищет, проходит ночь, проходит день, она его не находит. И она израненная, избитая, она идет и ищет его дальше. В нашем развитии событий это называется страдание. Чрезвычайно сильные страдания у этой девушки наступили. Благодаря тому, что она не ответила на призыв своего жениха. И она осталась без него, без его защиты. И мы видим результат. Следующий, друзья, этап в развитии их отношений. Когда она его ищет, то она встречает людей. Вот это очень важная часть. Она встречает людей. Это было уже днем. Пожалуйста, это уже было днем. Это не было ночью. Она встречает людей, и они ее спрашивают. Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных? Прекраснейшая из женщин. Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? А кого она заклинает? Восьмой стих. «Заклинаю вас, чери Иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, то скажите вы ему, что я изнемогаю от любви». Вот она изнемогает от любви или нет? Да, но где твоя любовь была, когда ты лежала и не хотела вставать? Друзья, любовь, она всегда проявляется в делах. Она изнемогает от любви, но она не хотела даже встать. А вот теперь она изнемогает от любви, и доказательством этого является то, что она ходит и ночью, и несмотря на то, что ее побили, она все равно ходит и ищет, и всех встречных спрашивает, а вы не видели возлюбленного моего? А вы не видели возлюбленного моего? И настолько она сильно всех заклинала, то есть, пожалуйста, скажите мне, где он, что они спрашивают, а чем он так дорог? Почему ты его так ищешь? И тут начинается, друзья, ее такая песня по отношению к возлюбленному. Наверное, во всей книге «Песни песней» это самая длинная ее речь по отношению к возлюбленному. До этого она иногда говорила, что мой возлюбленный хороший, так, так далее. Но вот такой пламенной речи, как она сейчас, такой длинной речи, она еще ни разу не произносила. «Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черный, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающихся в молоке, сидящих в довольстве. Щеки его цветник ароматный». Гряды... И она перечисляет и перечисляет. Она понимает, кого она потеряла. И она вспоминает об этом всем. И она начинает говорить, вот кто это мой возлюбленный. У ней внутри сердца происходит переоценка. Да, она его раньше любила, но она к нему относилась, знаете как? Ну, возможно, примерно таким состоянием. Я делаю честь ему, что я согласился быть его невестой. А теперь, когда она окончательно его потеряла, ну, как в ее глазах, она вдруг понимает, кто же это? Что же это за человек? И она говорит всем подряд, я вот так его люблю. И она, друзья, много стихов, она перечисляет руки его, голени его, уста его. Вот кто возлюбленный мой, вот кто друг мой, чер Иерусалимский. Вот так она о нем говорит, вот кто возлюбленный мой. Друзья, такая возвышенная речь, возвышенная песня. Я не думаю, что, друзья, в нашей жизни нужно нам пройти этим же путем. Чтобы нам оценить Бога во всей его полноте, нам не обязательно идти этим путем, как прошла Суламита. Но по факту мы часто этим путем проходим. По факту часто мы страдаем от того, что не откликнулись на призыв Божий в своей свободе. Вот помните стих послания Иуды, написано так, что есть люди, которые свободу обращают к чему? В повод к распутству. Вот примерно как у Суламиты. Она в изнеженности пребывала. Я не хочу вставать. Она лишилась Бога, она потеряла его, потеряла своего, точнее, жениха. Мы потеряли Бога. И, конечно, вот эта потеря, пока мы его найдем, сколько страданий будет, сколько трудностей будет, сколько в жизни бывает ситуация, друзья, молодая девушка в церкви, ей говорят, например, жди свою судьбу. И вдруг ей кто-то делает предложение со стороны, и она оставляет Бога своего ради этого человека. Потом тяжелые испытания в жизни, потом ее бьют. Ну, в прямом иногда смысле, иногда просто бьет жизнь, так говорит, да? Она проходит через тяжеленные испытания, она возвращается к Богу, она говорит, вы знаете, как я теперь люблю Бога? Да, мы теперь знаем, как ты любишь Бога, но зачем тебе были эти трудности? Зачем эти переживания? Она искала этого Бога потом много лет. Нашла его, Бог даст себе найти обязательно. Но зачем эти страдания-то нужны были? Разве Соломон приготовил своей Суламите вот эти страдания? Разве он приготовил это? Да, конечно, нет. Но когда она не захотела быть с ним, она подверглась этим страданиям. В нашей жизни то же самое. Отвергая Божий призыв, друзья, потом мы Бога все равно находим. Но до этого мы можем очень сильно пострадать. Итак, она переоценивает свои отношения с женихом своим, она говорит о нем очень восторженно, она его не обвиняет, что он оставил ее, она не обвиняет, что вот он, как он злой, ушел, паразит такой, да, ушел. Нет, она понимает, что она во всем виновата, и она только его хвалит. Друзья, следующая стадия, интересная стадия, она его не находит. Опять-таки она его еще не находит, и приходит так называемое, ну я в своем обзоре назвал это искушение. Какое искушение? А куда пошел возлюбленный твой? 6 глава. Прекраснейшая женщина. Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобой. Она говорит, мой возлюбленный пошел в сад свой. Ну и так далее, и так далее. Потом я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. И с 4 стиха 6 главы ей начинает петь дифирамбы другой человек. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Она отвечает ему, уклони очи мои от тебя, потому что они волнуют меня. Друзья, определенная такая, знаете, возникает. Ей продолжают, волос твои, как стадо коз, сходящих с глада, зубы твои, как стадо овец, нам не всегда понятно, конечно, вот эти аналогии, да, выходящих из купальни. Ну и так далее. Ланиты твои, то есть щеки твои, подобные половинкам гранатового яблока под кудрями твоими. И все. А потом он говорит, друзья, а потом они говорят ей, у царя 60 цариц уже есть. Зачем ты ему еще нужна? Пойди с нами, они говорят. А она говорит... А потом они говорят, оглянись, Суламита, оглянись, мы посмотрим на тебя. Ну и так далее, и так далее. Потом они ее хвалят опять-таки. И она потом говорит, я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, приди. То есть она проходит искушение. Друзья, когда человек не имеет такой сильно близкого отношения с Богом, к церкви, то обязательно найдется тот, который захочет взять внимание на себя. Друзья, но это еще одно. Почему Соломон не дал себя найти? В первом случае быстро все произошло. Он только нашел. Только ушел сразу, она его нашла. Почти сразу. А в том случае, посмотрите, ей пришлось прийти через такой поиск, страдания. Ей пришлось перейти через переоценку своих отношений с этим человеком. Ей пришлось перейти через искушение. То есть, друзья, это все этапы, через которые она должна была засвидетельствовать свое отношение к Богу. И только потом, друзья, она в седьмой главе, следующий, можно, сейчас стрелочка появится, пожалуйста, потом картинка появляется такая маленькая, желтенький такой этап. С черного она переходит на желтенькое, да, 7 глава, 11 стих. Я уже читал, я принадлежу к другу, выбор ее выбор, я все-таки ему принадлежу. И результат, кто она находит его, кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Кто восходит? Суламита восходит. Она уже опирается на него. Знаете, почему она опирается? Она уже устала его искать. Она уже свои ноги чистые, с которых мира текло, она уже сбила их в поисках. Но она нашла его. Под яблоней я разбудила тебя. Она нашла его где-то в поле, под яблоней. Он туда ушел, она его нашла. И теперь возвращается, опираясь на него. Да, конец этой истории хороший. Друзья, но, в общем-то, я иногда задаю вопрос, а зачем все это было нужно? В какой момент времени, друзья, началась вот эта черная ветвь в жизни этой женщины, Суламита? В какой момент времени? Когда она стала забывать о том, кому она благодарна должна быть. Когда она стала мнить о себе, что я царица. Когда она стала на ложе своем нежиться, да? Вот тогда она потеряла все. Она забыла, друзья, гордому человеку Бог противится, смиренному Бог дает благодать. Она забыла о своем прошлом, забыла о своем положении, забыла о благодати, обо всем забыла, грубо говоря, можно сказать так, ее посетила гордость. И Бог провел ее через вот эти обстоятельства, чтобы она вновь обрела своего жениха и уже шла, опираясь на него. Друзья, в наших отношениях с Богом, когда мы забываем о нашей зависимости перед Богом, когда мы забываем о том, чем мы обязаны Богу, когда мы нежимся в нашем жизни, не желая совершать труд Божий, а больше уповая, вернее, уделяя внимание самому себе, своей жизни, друзья, очень часто эта ситуация может повториться. Друзья, и наше время, в котором мы живем, это как раз время, если сейчас говорить не об отдельном человеке конкретном, а о церкви целиком, вот это то же самое время. Время, когда церковь, друзья, она через страдания, через переоценку, искушение, должна доказать свою любовь к Богу. И опираясь на Него, идти. Христос предупреждает, друзья, вот здесь вот есть искушение, да, то есть пойдем с нами. Зачем тебе этот царь? Пойдем с нами, друзья. Христос говорит, восстанут лжехристы, лжепророки, привлечь многих, да. Многие уйдут благодаря, вернее, уйдут вслед своих похотей. Кто-то уйдет вслед лжепророков. Друзья, вот на этой стадии многие разойдутся. Только тот, который выберет, нет, все-таки возлюбленному мою принадлежу я, и он мне, приди. Невеста в конце книги что скажет откровение? Приди, Господи, приди, гряди. Друзья, тот же самый вопль, когда она отчаялась его найти, когда она уже не смогла найти, она говорит, приди, возлюбленный мой. Она уже поняла, что я не могу его найти сама. Она говорит, приди, и она его быстро находит после этого. Когда она уже сделала свой выбор, пренебрегла страданиями и избитая шла искать его дальше, переоценила его, отвергла все искушения, тогда она его нашла. Она сделала свой выбор. Друзья, в общем-то, на этом книга это заканчивается. Она заканчивается хорошо, заканчивается так вот благословенно. Но я хотел бы задать вопрос в конце. Мы вначале говорили, что эта книга называется «Песня песней». То есть «Любовь любви». Высочайшая любовь. Знаете, что я вижу в этой книге такой красной нитью? Больше всего, друзья, это даже не ошибки этой женщины, девушки, не ее поиски, не искушения. Вот больше всего в этой книге, знаете, чего? любви Соломона к ней. Он ее прощает и первый раз, и второй раз. Он ее постоянно хвалит. Он постоянно ее, ну как бы сказать, красотой восхищается. Он ее благодатью окружает всяческими роскошью и так далее. Друзья, несмотря ни на все, на ее прошлое, на ее некоторые, может быть, даже не очень хорошие качества, похоже, она такая немножко ленивая была. Видно, что она такая немножко ленивая была, да? Вот. На ее неотзывчивость. Вот несмотря на все это, он ее все равно любит. Все равно любит. И любит ее чрезвычайно сильно. Я думаю, друзья, это нас утешает, потому что Бог, смотря на нас, понимает, что мы персть, что у нас масса недостатков, масса всего плохого в нашей жизни. Мы, может, пройдем через разные пути, но Он все равно нас любит. И все равно хвалит нас, и превозносит нас, и ходатайствует за нас, и говорит, что это церковь моя возлюбленная, и что лучше никого нет, и превыше никого нет. Это песнь песней. Это просто не просто любовь, а это превосходящее разумение любовь Божия.